Богослужение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк из серии «Нагорная проповедь». Обязанности по отношению к Слову.
Друзья, мы прошлое воскресенье закончили изучать Нагорную проповедь нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. И я надеюсь, что эти 6 месяцев, более 6 месяцев, проведенных в изучении этих истин, не прошли для нас даром, мы многому научились, многое узнали, во многом утвердились, в чем-то, надеюсь, раскаялись. И сегодня нам остается лишь просто обратить внимание на реакцию слушателей. Реакция слушателей. Вот представьте, самый лучший проповедник говорит самую лучшую проповедь, наверное, свою или одну из лучших. А что же слушатели? Как они отреагировали на сказанное им слово? Откройте, пожалуйста, вместе со мной 7 главу Евангелия от Матфея. 7 глава Евангелия от Матфея, стих 28 и 29. Матфея 7, 28-29. «И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его». Ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Что же мы видим с вами, друзья? К сожалению, мы видим здесь с грустью, может быть, так можно сказать, что реакция слушателей на проповедь, которую произнес Иисус, не была такой, которой Он призывал. Мы видим здесь, друзья, что слушатели Иисуса Христа удивились. Вы видите здесь, в 28 стихе, люди удивились, но никто не покаялся. Сын Божий произнес эту замечательную проповедь, которая заканчивается призывами, 4 предупреждениями. Он предупреждает об опасности широкого пути и говорит: «Входите узкими вратами». Он предупреждает об опасности, исходящей со стороны лжепророков. Он предупреждает об опасности, увлеченности поверхностной деятельностью религиозной. Он предупреждает об опасности слушать и не слушаться. Он заканчивает проповедь притчей о мудром и неразумном строителе. И он призывает как бы своих слушателей и говорит: «Не будьте глупыми строителями». Не будьте теми, кто строит свой дом на песке, кто слушает и не слушается. И вот представьте, Спаситель излил свою душу, Он излил свое сердце в этой проповеди, Он закончил ее этими потрясающими призывами, но никто не внял этим призывам. Народ слышал слово и не послушался. Все слушатели, как мы видим здесь, отреагировали как неразумные строители. Ни один не отреагировал здесь, по крайней мере, не сказано об этом, как мудрый строитель. Они выслушали, удивились и не более того. Они услышали призыв к новой жизни и не отреагировали на него. Честно говоря, когда я работал над этими стихами в течение недели, я задал себе такой вопрос: как можно проповедовать на эти 2 стиха приблизительно 40 минут или час? Первый вопрос, который я задал себе. Второй вопрос, который я задал себе: как построить эту проповедь так, чтобы разъяснить текст и научить Святую Церковь как можно большим истинам? И здесь я решил, размышляя вот над этими вопросами, я решил отметить в этой проповеди 2 урока. Два урока. Первый урок описывает обязанности слушающих слово. Он будет вытекать из 28 стиха. Второй урок описывает обязанности провозглашающих слово. Он будет вытекать из 29 стиха. Вот эти 2 урока будут основными пунктами этой проповеди, основными положениями этой проповеди. Итак, давайте начнем с 1 урока. Первый урок – обязанности слушающих Слово Божие. Стих 28. И мы видим, можем вынести такой урок: слушающие Слово Божие обязаны правильно реагировать на Него. Обязанность слушающих Слово Божие состоит в том, чтобы правильно реагировать на Слово. И когда он окончил слова сии, народ дивился учению его. Как я уже сказал, слушатели самого лучшего в мире проповедника отреагировали на его проповедь неправильно. Смотрите, что здесь сказано. Народ дивился. В оригинале это слово означает быть вне себя от удивления. Знаете, люди такие ошеломленные, потрясенные. Да что же это может значить вообще? Что же это за проповедь такая? Да никогда мы не слышали таких проповедей. Всю жизнь ходили в синагогу, слушали проповедь. Но это что это за явление такое в религиозном мире Израиля? Они были удивлены. Это слово говорит о высшей степени удивления. И имеет в себе, даже такой лингвисты говорят, что это слово имеет в себе оттенок страха, страшиться. Они не просто были удивлены, ошеломлены, но они немного были даже испуганы. Предупреждение Христа о разрушающемся доме, который падает с треском, с брызгами, может быть, падение его великое. Предупреждение Христа о том, что широкий путь ведет в ад, о том, что лжепророки ведут в ад, и о том, что активная религиозная деятельность без послушания тоже ведет туда же. Все это удивило, ошеломило и в каком-то смысле напугало слушателей. Но слушатели не отреагировали правильно. Это было не более чем удивление. К сожалению, в Библии много примеров. Ну, хорошо, что есть примеры. К сожалению, Библия повествует о печальных ситуациях, когда люди неправильно реагировали на Слово Божие. Вот они слышат Слово Божие и реагируют неправильно. Но одна из таких реакций неправильного отношения к Слову состоит в ненависти к проповеднику и в желании его убить. Представьте себе, люди слушают проповедь, они слушают, и они все понимают, и в конце концов они прям не могут сидеть на своих лавочках или стоять, они прям подбегают к проповеднику, и они тащат его, чтобы убить. Так было с Иисусом Христом. Он проповедовал в своем родном городе Назарете, и его хотели убить, Луки 4:29. «И вставши, вывели его вон из города и повели на вершину горы, на которой город был построен, чтобы свергнуть его». Иисус, знаете, почему они на него разгневались? Представьте себе такую ситуацию. Человек проповедует в родном городе перед своими близкими людьми, да, которые знают его с детства. Что же надо такое сказать, чтобы они тебя захотели тут же убить? И знаете, что он сказал всего-навсего? Он просто прочитал Исаию и сказал, что я буду Господень на мне, ибо он помазал меня проповедовать нищим, исцелять слепых, выводить из заключения, из темницы. В общем, слушатели поняли, что он объявил их грешными, слепыми, заключенными в оковы греха, и они так разозлились. Вы понимаете, они сильно разозлились, что они схватили его, они не могли слушать его дальше, они схватили его и потащили, чтобы его убить. Вот это проповедь, так проповедь. И проповедник Иисус Христос. Ту же самую реакцию мы видим на проповедь Стефана, Деяния 7:54. «Слушая сие, они рвали сердцами своими и скрежетали на него зубами». Проповедник проповедует, а люди ненавидят, они наполнены максимальной злобой к нему, и они хватают его и убивают камнями. Вот это реакция на проповедь. Что же это была за проповедь? Можете дома внимательно прочитать. Это была обличительная проповедь, такая непопулярная в сегодняшнем религиозном мире. Это была очень обличительная проповедь. Но помимо вот таких видов неправильной реакции, когда проповедника хотят убить, в Писании есть неправильная реакция, которая состоит в безразличии или в насмешках. Помните, когда Павел проповедовал в Ареопаге? Там народ был более с открытым умом, более, так сказать, образованный по сравнению с людьми того времени. И Деяния 17:3. «Услышав проповедь Павла, услышав воскресение мертвых, одни насмехались». Им смешно. Другие говорили: «Об этом послушаем тебя в другое время», а им все равно. Реакция смешно и безразлично. То же самое здесь мы видим приблизительно. Никто из слушателей Христа не желает его убить. Это делает им в каком-то смысле честь, потому что евреи очень не любили его проповеди, потому что они все разоблачали их ложную систему. Но они удивились, удивились, немного устрашились, были ошеломлены, и все. На этом все закончилось. Но Писание также повествует нам и о правильном отношении к услышанному слову, о правильной реакции. Помните проповедь Петра в день Пятидесятницы? Он проповедовал Слово Божие, и он сказал им очень обличительные вещи. «Вы убили Мессию». Представьте себе, богоизбранный народ, который регулярно входит в храм, в синагогу, приносит жертвы, ждут Мессию в мессианских надеждах. Им сказать: «Мессия уже пришел, кстати, и он убит, кстати, и вашими руками, кстати». Что можно сказать более оскорбительного в то время человеку, еврею? И после проповеди Петра могло быть только две реакции. Я думаю, Петр в каком-то смысле понимал это. Он думал, наверное, они сейчас или покаются, или меня убьют, потому что по-другому на такие вещи не реагируют. Или все покаются, или меня растерзают. Как еще можно отреагировать на такую проповедь, в которой говорится: «Вы убили Мессию». Ну, язычники могли еще его разорвать. Но мы, богоизбранный народ, да-да, вы. И когда они поняли все эти вещи, написано, они умилились сердцем. Это слово «умилились» означает приступ боли. В русском такой перевод «умилились», как будто улыбнулись они. Мы убили Мессию. Хорошо? Нет, это приступ боли у них такой, знаете, сердечное такое возмущение. Как будто их сердце было пронзено ножом. Они были потрясены, и они задаются вопросом: что же нам делать? Вот это, видите, уже близко к правильной реакции на слово. И Петр говорит им, Деяния 2:38: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». И они слушаются в 41-42 стихе. «И так они, охотно принявши слово его, крестились, и они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах». Это пример правильной реакции на слово. Вообще, у первых христиан, у Христа и у его последователей, была очень трудная весть, очень неудобная весть, очень оскорбительная весть. Поэтому им нужно было очень хорошо проповедовать, чтобы люди или покаялись, или кинулись на них с камнями. И они проповедовали хорошо от всего сердца, чтобы люди покаялись. Друзья, мы говорим о первом уроке, и этот урок, как вы помните, суть этого урока в том, что у нас есть обязанности перед Словом, у нас есть ответственность перед Словом. У каждого из нас есть ответственность перед Словом. Мы обязаны слушать Слово и правильно реагировать. Что же необходимо для того, чтобы исполнять эту ответственность? Что же необходимо для того, чтобы слушать Слово и правильно реагировать? Во-первых, необходимо подготовиться к слышанию Слова и слушать очень внимательно. Наша обязанность перед Словом состоит в том, чтобы подготовиться к слышанию Слова и слушать очень внимательно. Я печалюсь. Люди иногда делают комплименты. Они говорят: вы знаете, мы приходим в церковь, здесь как в театр. Здесь музыка звучит, вот так хорошо. Они хотят комплимент сделать, но это расстраивает меня, друзья. Мы приходим сюда не просто для того, чтобы нам полегчало, не просто для того, чтобы развлечься, не просто для того, чтобы вот в красивом помещении побыть, на людей посмотреть, себя показать. Мы приходим сюда для того, чтобы внимательно воспринять Слово от Бога, как команду, как приказ Творца Вселенной лично к нам. И взять этот приказ и тут же побежать его выполнять. Если вы приходите сюда за чем-то другим, и то, о чем я сейчас говорю, не имеет к вам никакого отношения, то вы в серьезной опасности. Вы заблуждаетесь. Итак, у нас есть ответственность подготовиться к слышанию этого приказа. Будет говорить Бог. Бог будет говорить нам через проповедника, через свое слово. Мы внимательны, мы стараемся услышать его слово, мы готовимся. В чем же состоит подготовка? Подготовка состоит из духовной составляющей и физической составляющей. Духовная составляющая подготовки — мы должны приготовить свое сердце. Как нам готовить свое сердце к принятию послания от Царя Вселенной? Прежде всего, нужно покаяться, исповедать все грехи и оставить их. Подготовка сердца, духовная подготовка состоит в том, чтобы покаяться, исповедать свои грехи и принять решение оставить их. В первом послании Петра, 2 глава, стих 1-2, сказано об этом очень ясно.
Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство и лицемерие и зависть, видите, сколько грехов, и всякое злословие, уберите грехи, говорит Петр, уберите грехи прочь, и тогда вы воспримите послание царя. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Друзья, если вы не воспринимаете Слово Божие, которое звучит здесь, то вам стоит задуматься. Мы иногда задаемся вопросом, почему люди невосприимчивы к Слову? Ответ из четырех букв. Причина – грех. Грех. Грех, словно стена, стоит между вами и Словом Божьим. И Петр говорит, эту стену нужно отодвинуть, ее нужно убрать. Нужно убрать эти препятствия, которые мешают вам быть восприимчивыми к посланию Царя Вселенной. И Петр перечисляет некоторые препятствия. Если в вашем сердце есть зависть, или начнем злоба, если вы в каком-то раздражении, вы агрессивны, вы недовольны, сидите здесь, как вы можете воспринять Слово Божие? Это стена, которая вам не дает воспринять Слово. Если в вашем сердце есть коварство, если в вашем сердце есть лицемерие, если вы живете двойной жизнью, как говорил один проповедник в Церкви Святой Дома Сатана, вы никогда не восприняете Слово Божие. Оно для вас бесполезно. Оно для вас за стеклом. Если вы живете в зависти, вы завидуете, пришли в церковь, но ваше сердце наполнено завистью. Вы завидуете людям, которые умнее вас, или образованнее вас, или богаче вас, или которые моложе вас, или у которых семья лучше, чем у вас, или у которых одежда лучше, чем у вас, или у которых внешность лучше, чем у вас. Если вы сидите с этой завистью, то я могу умереть за этой кафедрой, и все будет бесполезно. Вы не воспримете Слово Божие. Потому что это зависть, этот грех, как стена между вами и Словом. Если вы живете в злословии, вы любите злословить людей, вы любите говорить о них плохо, дерзко, нагло, неуважительно, ну, конечно, не в глаза, потому что обычно тут еще это все с лицемерием, а дома, на кухне, где-то в кругу своих друзей. Если вы злословите служителей церкви, улыбаясь им, то вы вообще никогда не воспримете Слово Божие. Оно будет стеной между вами и Словом. Как же вы воспримете это Слово? Как же вы изменитесь? Как же вы покаетесь? Как же вы приготовите свое сердце? Итак, друзья, для того, чтобы приготовить свое сердце, приготовиться, ваша обязанность приготовиться к слышанию Слова. И один из моментов подготовки – это приготовление сердца. И приготовление сердца включает в себя оставление греха. Нужно оставить грех, исповедать, принять решение уйти от него. Также подготовка сердца включает в себя не только оставление греха, но еще и необходимо оставить человеческую предубежденность. Кстати, предубежденность тоже может быть грехом. Предубежденность по отношению к проповеднику, по отношению к тому, кто возвещает Слово Божие. Эта предубежденность тоже может стоять стеною между мною и вами, между другими пастырями, которые учат Слово Божьему в церкви. Эта предубежденность может стоять стеной. И вы не воспримете Слово Божие. Ну, я приведу примеры предубежденности. Такая предубежденность была между Христом и Израилем. В 6 главе Евангелия от Иоанна, вы сейчас, кто посещает малые группы, вы видите эту потрясающую проповедь Христа, где Он говорит о всемогуществе Бога в спасении. Они послушали эту проповедь, и знаете, что они сказали? Вот она, предубежденность встает стеной между проповедью Христа и ими, и они не воспринимают слово из его уст. Они сказали... Не Иисус ли это сын Иосифов, которого отца и мать мы знаем? Кажется, все так просто. Как же он говорит, я сошел с небес? Иудеи смотрели на Иисуса с предубежденностью и говорили, а мы знаем его. Вот его родители, поэтому мы не верим ему. Мы не можем ему верить, потому что мы его знаем. Простая логика. Они даже не сказали, что у него грех какой-то есть. Просто мы его знаем, поэтому мы ему не верим. Вот она, предубежденность, которая стоит между людьми и Словом. И люди не воспринимают Слово. В 7 главе дальше Евангелия от Иоанна описывается, как некоторые из слушающих Слово Господа говорили, Иоанна 7:41. Предубежденность, знаете какая? Разве из Галилеи Христос придет? Жителей Галилеи считали грубыми, необразованными, недалекими людьми. И смотря сквозь призму такой предубежденности, многие иудеи не воспринимали Слово Божие, которое Он говорил. Что бы Он ни проповедовал, что бы Он ни учил, какие бы чудеса ни творил, у них одна стена встает. Он из Галилеи, а из Галилеи не может быть ничего доброго, поэтому Христос из Галилеи не приходит, поэтому все бесполезно. Интересно, да? Возможно, такая предубежденность была в случае с Тимофеем. Павел говорит ему 1 Тимофею 4:12. «Никто да не пренебрегает юностью твоей». Ну, что может сказать нам этот юнец? Кстати, ему уже было, скорее всего, за 30. Мы знаем, откуда он, мы знаем его отца и мать. Он недостаточно образован, у него не такие тонкие манеры, он слишком молодой или слишком старый. Все что угодно, он из Батайска, он из Ростова, он из Мишкина, он из Галилеи, откуда хотите. Мы не можем его слушать, потому что мы его знаем, поэтому, что бы он ни говорил, все бесполезно. И знаете, предубежденность, она еще такая идея, в ней идея есть гордость. Я самый умный, я-то знаю, я понимаю, поэтому все бесполезно мне говорить. Эта предубежденность стоит стеной между Словом Божьим и человеком. И человек своей умности, в кавычках, остается таким же неразумным, глупым строителем, который сгребает свой песочек под свой фундамент и думает, как-нибудь перезимую. Подготовить сердце к слышанию Слова Божьего, друзья, это значит оставить грех, оставить предубежденность, и еще это значит молиться о проповеднике и о себе. Молиться о проповеднике и о себе. Многие служители называют разъяснительную проповедь акт проповеди. То есть вы понимаете, что в воскресенье утром начнется этот акт проповеди. Слово Божие будет звучать ко мне. С понедельника начинайте свою подготовку. Молитесь о проповеднике, чтобы он ясно передал послание от Бога. Молитесь о себе, чтобы ясно воспринять послание от Бога. Молитесь в течение недели о проповеднике и о себе. Особенно молитесь в субботу вечером. Вот уже кульминация недели настает. Вот уже сейчас будет звучать разъяснительная проповедь. Господи, благослови проповедующего, благослови меня. Молитесь в воскресенье утром, когда вы пробудились, о себе и о проповеднике. Молитесь, когда вы едете или идете на собрание. Молитесь, когда звучит музыка. Вот сейчас настанет акт проповеди. Вот сейчас будет звучать Слово Божие. Господи, благослови меня не пройти мимо, услышать и понять. Серьезная молитвенная подготовка к восприятию Слова будет большим благословением для вас. Итак, готовьте сердце. Исповедуйте грех, оставьте его. Уберите предубежденность и молитесь, серьезно молитесь о себе и о проповеднике. Но, друзья, подготовка к слышанию Слова Божьего не заканчивается только духовной стороной, духовной составляющей. Подготовка к слышанию Слова Божьего включает в себя еще и физическую составляющую, и вы ответственны в этом тоже. Для того, чтобы приготовиться к слышанию Слова Божьего, необходимо быть готовым физически. Ваша ответственность перед Словом Божьим состоит в том, чтобы подготовиться физически. Если вы не выспались, как вы будете воспринимать послание царя? Представьте, что, скажем, у вас есть какая-то нужда, и вас пригласили на прием к президенту. Вас долго готовили, вы сначала были у одних секретарей, вам рассказывали, как перед ним стоять, что говорить, что спрашивать, что не говорить. Потом у других, у третьих, у четвертых. Потом вы отправились ночевать в гостиницу, потом вы пришли на следующий день, консультации продолжились, ваш внешний вид привели в порядок, иногда и такое бывает. И вот, наконец, аудиенция началась. Вы пришли на аудиенцию к президенту, и вы спите. Вы просто спите. Вы так и стараетесь удариться головой о стол. И как бы вы ни хорошо не написали свое прошение, не подготовились технически, юридически хорошо, скорее всего, президент не будет уделять вам особого внимания. Если вы пришли слушать послание царя, вы должны приготовиться духовно и физически. Если вы не выспались, это будет мешать вам слушать Слово Божие. Если вы слишком переели или слишком голодны, это тоже будет мешать вам слушать Слово Божие. Это будет вас отвлекать. Готовьтесь к восприятию разъяснительной проповеди в воскресенье, утром и вечером. Возможно, для этого необходимо лечь спать в субботу раньше. Вы можете сказать своим в семье, давайте помолимся и ляжем пораньше, потому что завтра начнется акт проповеди, а мы не готовы. Бог будет говорить к нам, а мы не в состоянии воспринять Его Слово. Также для того, чтобы быть бодрыми, вам может быть необходимо отказаться в воскресенье от какой-то пищи, от которой вас клонит ко сну, и вы плохо себя чувствуете. Составьте свое меню разумно, чтобы вы могли выслушать слово утром и вечером. Где-то вам нужно, может быть, полежать, отдохнуть, не говорить с гостями без остановки между утренним и вечерним собранием, но сделать перерыв, чтобы отдохнуть и быть восприимчивым к Слову Божьему. Нужно приготовиться физически. Спать в то время, когда звучит Слово Божие, это более чем неуважение к Богу. Если вы спите, потому что не подготовились физически из-за своей неорганизованности, это грех. Бог желает дать вам слово, а вы закрылись, потому что просто смотрели какой-то фильм до часа ночи или что-то еще. Или взяли какую-то работу, которую можно было отложить на понедельник. Итак, наша задача состоит в том, чтобы готовиться к слышанию слова. Подготовка включает в себя духовную составляющую, физическую составляющую. И во-вторых, наша ответственность перед словом в том, чтобы применять слово. Слушать слово и применять мы должны. Это все к первому относится уроку. Слушать слово, подготовиться к слышанию слова, слушать слово и применять слово. Можно молиться всю неделю, можно спать лезть в 8 часов вечера в субботу, можно питаться правильно, прийти, все слушать, записать, а затем развернуться и поступать по-своему. Иаков говорит о таких людях: «Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он есть». Иакова 1:22-23. Слушать и не исполнять – это значит строить свой дом на песке, уподобляясь неразумному строителю. Это признак невозрожденного человека. Итак, друзья, наша ответственность перед словом состоит в том, чтобы слушать слово и исполнять его. Это первый урок. Второй урок описывает обязанности проповедующего слова. Обязанности провозглашающего слова. Провозглашающий слово должен говорить с авторитетом, исходящим от Бога. Стих 29. «Ибо он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи». Слушатели Христа были потрясены. Проповеди с таким авторитетом они не слышали никогда. Один из комментаторов Писания заметил: «Сознание божественной власти, законодателя, истолкователя и судьи так сияло сквозь его учение, что учение книжников и фарисеев могло показаться при таком свете пустой болтовней». Это было потрясающее слово, с огромной властью, с огромным авторитетом. Это урок всем проповедникам. У Иисуса Христа была личная власть и личный авторитет. У проповедников нет личного авторитета и личной власти. Наша власть – это власть пославшего нас, Бога. Это власть Его Слова. Поэтому проповедник Слова не обладает личной властью и личным авторитетом, но обладает властью пославшего Бога, властью провозглашающего Слова. И он должен это делать с авторитетом и серьезностью. Проповедник должен, у него тоже есть обязанность, у меня есть обязанность, и у каждого, кто проповедует Слово, есть обязанность провозглашать Слово с авторитетом и серьезностью. К сожалению, это не популярно сегодня. В замечательной книге, которую я рекомендую всем прочитать, если вы хотите понять обязанности проповедующего, книга Стива Лоусона «Стон земли», она есть в библиотеке. И там Стив Лоусон много говорит об этом, и он делает хорошую заметку. К сожалению, большинство современных проповедей становятся слишком бесхребетными. Как будто один добродушный человек стоит перед другими добродушными людьми и уговаривает их быть более добродушными. Так выглядит современная проповедь. И это считается честью, это считается хорошо, это считается здорово. Но, друзья, это совсем не то, что делал Иисус. Сегодня проповедь с авторитетом и властью от Бога воспринимается как проявление гордости и, может быть, недостатка любви даже. Люди говорят, он говорит так, как будто это только правильно, и все остальное неправильно. А как же иначе? Зачем же тогда вообще проповедовать? Если мы не возвещаем истину, если мы сами не знаем, где истина, то как же мы можем сказать людям, где она? Если мы сами не разобрались, где узкий путь, а где широкий, то чему же учить народ? Поэтому мы говорим с авторитетом и властью: вот узкий путь, а вот широкий. Это истина, а это ложь, и нет компромисса, и нет середины, и нет нейтральности. Алексей Коломейцев, когда мы были в Америке, он мне рассказывает, читал в одном журнале, пишет, в христианском пишет.
разбился какой-то самолет. В этом самолете летели верующие люди, атеисты и нейтральные.
Кто это такие нейтральные?
Кто в чистилище католическое попадает?
Нет нейтральных, не существует. И мы проповедуем со властью и говорим, нет нейтральных, нет третьего пути, узкий и широкий, и все. Рай и ад. Нейтральные тоже на широком пути, если они думают, что нейтральные. Но нейтральных не существует по отношению к Богу. Есть дети Бога и есть дети дьявола, и середины нет. И мы проповедуем такую весть.
Смирением и любовью считается такое чтение проповеди, в которой проповедник постоянно извиняется, не говорит ничего определенного. Это считается хорошим чтением проповеди. Ну, я не знаю, существует много мнений. И вот одно из них я сейчас вам скажу, но сам до конца в нем не убежден. Вы можете его тоже оспорить и так далее, и так далее. И люди говорят, о, какая толерантность, какая любовь здесь. Стив Лоссон продолжает.
Провозглашение Божьей вести должно звучать пророческим тоном. Долой нервозное запинание и пустое многословие. Проповедовать с авторитетом – это значит осознавать серьезность своей миссии. Люди гибнут в обмане человеческой религии, законничества, заблуждений и ложных философий. И я должен донести до них истину. Ричард Бакстер проповедовал именно так. Он говорил, я проповедую будто в последний раз, как умирающий человек умирающим людям. Вот что значит библейская проповедь.
Проповедовать с авторитетом – это значит бояться только Бога, а не людей, угождать только Богу, а не людям. Филипп Брукс во время своей лекции, знаменитой лекции в 1877 году в Йельском университете, говорил проповедникам,
«Если вы страшитесь людей и рабски зависите от их мнения, то рисуйте дурные картины, которые будут соответствовать их дурному вкусу. Шейте обувь, которая им будет удобна. Но не тратьте вашу жизнь на то, чтобы проповедовать не то, что вам повелел Бог, а то, что они от вас хотят слышать. Будьте смелы.
В хороших книгах для проповедников сказано, проповедуйте с авторитетом, пославшего от вас Бога. С кафедры нужно говорить «вы», а не «мы». Потому что вы выступаете не от своего имени, а от имени Господа. Авторитет проповедующего целиком и полностью зависит от того, насколько точно он передает слово. Можно говорить с большим авторитетом и важностью, и пророческим тоном, но неправильно истолковывать Писание. И это, конечно же, ужасный обман. Вот каковы, друзья, наши обязанности по отношению к слову. Слушающие обязаны слушать внимательно и исполнять. Провозглашающие обязаны провозглашать с авторитетом и властью царя. Пусть мы не будем подобны неразумным слушателям, тем слушателям Христа, которые послушали, увидели, какое слово, удивились, но не покаялись. Я искренне надеюсь, что изучение Нагорной проповеди не пройдет бесследно и для каждого из вас. И я надеюсь, что оно окажет глубокое воздействие на вашу жизнь. Только прошу вас, примите это слово к исполнению. Аминь. Помолимся.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!